Приступим к изложению материала. Докладчик готов. Сергей Дмитриевич.
Спасибо.
Олег Николаевич.
Спасибо. Я вспомнил юбилей Александра Николаевича Томилина, на котором я выступал, ну, можно сказать, с аналогичной речью. То есть я решил вспомнить все хорошее, что я знаю про Александра Николаевича. Значит, это заняло 6 тостов, по-моему, причем интенсивных тостов таких. То есть публика была в изнеможении совершенном. Я постараюсь все-таки не дать вам спиться и, ну, не буду слишком сильно запинаться, наверное. А вы, пожалуйста, действительно self yourself, то есть... Нет проблем. Ну, наверное, прежде чем я перейду как бы к регулярному изложению не знаю чего, вот этого материала, да, я сделаю пару замечаний, которых у меня нет на слайдах. Просто чтобы был некоторый контекст, который для меня, может быть, очевиден, а может быть, не для всех это так. Контекст очень простой, что, ну, во-первых, мои основные интересы в последние лет 20, наверное, это все, что связано с управлением базами данных. Это очень широкая область, и одна из, может быть, наиболее интересных вещей в этой области – это параллельные системы баз данных. Параллельные системы баз данных интересны с разных точек зрения, с программистской точки зрения, потому что это очень интересные программные инструменты. Это очень интересные программные инструменты, в которых действительно много очень есть ноу-хау, много интересных идей и так далее. И они интересны с точки зрения приложений, с точки зрения пользователей, потому что именно параллельные системы баз данных позволяют работать с теми объемами данных, которые требуются на переднем фронте индустрии, науки, образования, правительственной деятельности и так далее. То есть в 80-е годы это были гигабайты, в 90-е годы это были терабайты, в 2000-е годы это петабайты, ну и так далее. То есть на самом деле все время это вот на пике того, что нужно, что требуется и так далее. Так вот, контекст, который я хочу ввести, состоит в том, что вот эта технология как таковая, она не очень новая. То есть, на самом деле, первые параллельные системы баз данных появились где-то, наверное, лет 30 назад. И что интересно, вот это очень интересная такая вещь, про которую надо сказать, опять же, для контекста, что, ну, грубо говоря, как вот в вычислительной технике два класса, основных класса параллельной аппаратуры, это SMP и MMP, да, то есть... машина с общей памятью и машина без общей памяти, так и вот в параллельных системах баз данных тоже было всего два направления. Первое называлось sharing everything, то есть когда узлы имеют все общие ресурсы. Для нас это общие ресурсы, это память, конечно, прежде всего. Это основная память и внешняя память, и вот все они могут использовать ее совместно. И sharing nothing, то есть когда у узлов нет ничего общего. Кроме сети, кроме возможности обмениваться сообщениями. Так вот, что интересно, что два факта про sharing nothing и про sharing everything. Sharing everything – это гораздо проще. То есть, на самом деле, не просто так, например, у Ларри Эллисона системы sharing everything, потому что они архитектурно проще, их проще поддерживать и так далее, но они в меньшей степени масштабируются, они не позволяют поддерживать тех объемов баз данных, которые на самом деле являются рекордными и так далее. Sharing nothing – это системы, которые, ну, я бы сказал так, что в академической среде основным человеком вот этого направления является Майкл Стоунбрейкер. Я думаю, что это имя знают все, то есть, и кто интересуется базами данных, а кто не интересуется, потому что это пионер, революционер и так далее, компьютерный. Он предложил концепцию баз данных Sharing Nothing, наверное, где-то 30 лет назад. Первая коммерческая компания, которая эту архитектуру внедрила и использует на протяжении, наверное, уже более 25 лет, это Teradata. то есть компании, которая была поглощена NCR, потом она от нее вот отделилась снова, Teradata, в общем, Teradata. Вот это такой контекст. А теперь я, значит, могу постепенно перейти к тому, что я хочу сегодня рассказать. То, что происходит вот на этом вот... вот я еще что забыл-то по поводу контекста, что очень интересно. Сразу, опять же, сказать, что системы Sharing Nothing, системы, которые, ну, если говорить так с аппаратной, как бы, точки зрения, системы, которые ориентированы на кластерные аппаратные архитектуры, они очень хорошо масштабируются, с одной стороны, поддерживают очень большие объемы данных, но они всегда ориентировались на аналитику. То есть это системы, которые в основном работают со сложными запросами на выборку данных. Это не транзакционные системы, это не системы, которые поддерживают электронную коммерцию, там банковские системы и все такое прочее. То есть они для этого исторически были не приспособлены. Системы, которые с общими ресурсами одинаково хорошо работали всегда и в транзакционной среде, и в аналитической среде. Вот такая вот теперь уже есть некоторый контекст. Да, и у меня есть мышь. Значит, вот на самом деле то, что происходит сегодня в области данных, оно, конечно, очень сильно связано с современными тенденциями в области хардвера. Естественно, как всегда на протяжении всей истории. А что вот с нашей точки зрения, извините, я все время буду говорить «наше», имею в виду сообщество баз данных, это не очень скромно, но по-другому я не могу просто, потому что я сейчас как бы выступаю как представитель этого сообщества. Так вот, с нашей точки зрения, видимо, наиболее радикальным изменением, ну, не революционным, а эволюционным изменением в аппаратуре, в области аппаратуры является возможность построения неограниченно масштабируемых кластерных архитектур. То есть именно что неограниченно масштабируемых. Причем обратите внимание, что я здесь, конечно, где-то имею в виду клауд, а где-то не имею в виду, потому что это не принципиально вот для этой части. То есть эти кластеры могут быть динамически конфигурируемыми, они могут быть виртуализованными и так далее, они могут быть корпоративными, построенными на собственной какой-то платформе. Главное, что и в том, и в другом случае допускаются их неограниченные горизонтальные масштабируемые. Горизонтальные масштабируемые, да, я не буду как вот... то есть все ли... Я уверен, что все понимают разницу между вертикальным и горизонтальным масштабированием. Так что будем считать, что всем это ясно. Окей. Вот это направление естественным образом... Развитие этого направления привело к резкой активизации исследований и разработок именно архитектур без совместно используемых ресурсов. То есть, на самом деле, вы знаете, ситуация, наверное, я опять же еще раз скажу, она немножечко парадоксальная и даже, я бы сказал, несколько противоречивая такая внутренняя. Потому что вот это аппаратное направление понятно, более или менее понятно, как использовать. И вот из-за этого ведутся исследования, строятся прототипы, коммерческие системы и так далее. Направление, которое, аппаратное направление, которое меня лично очень волнует, я уверен, что оно волнует всех, это, извините, вот это вот экспоненциальное расширение числа ядер в современных процессорах. И вот что будет через 10 лет, когда мы столкнемся с этими тысячеядерными процессорами, вот на него пока в этой области, в области управления баз данных, слегка закрывают глаза. Это плохо. И на самом деле я об этом немножечко поговорю по ходу выступления, только очень не скоро, потому что до этого еще очень далеко. Кстати, вы знаете, коллеги, вот я должен сразу сказать, я настроился на то, чтобы... Ну, это же все-таки концертное выступление, да? Я настроился на то, чтобы оно было легким и непринужденным. Но предупреждаю, что меня где-нибудь может занести. И если в какой-то момент вы поймете, что я начинаю грузить сильно...
Мы сразу же...
Да, да. Вы скажите, не грузи, Сергей Дмитриевич, прекрати это делать. Окей, хорошо, договорились. Так вот, на этом направлении, на направлении развития новых систем на архитектуру Sharing Nothing, возникли два фронта работ. Я условно их разделяю на новый SQL. Значит, новый SQL – это некоторый слоган, это некоторый лозунг. Я по ходу дела буду говорить о том, что для меня важно вот в этом вот как бы кусочке действительности. Совсем не все, что там есть на самом деле. И второй фронт, который мне кажется очень интересным, за которым я слежу на протяжении последних, наверное, 5 лет с пристальным вниманием, это направление, основанное тем же самым Майклом Стоунбрекером, которое он назвал «One size doesn't fit all». Один размер непригоден для всех. Фактически означает это то, что, по мнению представителей этого направления, время универсальных систем управления базами данных, безразмерных систем, которые одинаково пригодны для всех категорий приложений, оно прошло. Оно опирается на те архитектурные приемы, на те потребности бизнеса, науки и прочего, которые были в 70-е годы. Мир изменился, и на самом деле, как это ни печально для того же Ларри Эллисона, ну, отчасти, наверное, и Билла Гейтса, системы универсальные, они, в общем-то, конечно, в перспективе обречены. Когда это произойдет, я не знаю, наверное, очень не скоро, но, тем не менее, однако, по разным причинам они начинают просто не удовлетворять потребителей. Так вот, представители обоих фронтов сходятся по первому пункту. То есть то, что именно one size doesn't fit all, что системы должны быть специализированными, что нужно системы делать, учитывая потребности приложений. А второй пункт их разделяет. То есть представители первого лагеря, нового SQL, считают, что технологии баз данных, накопленные за последние там, 40-50 лет, являются тяжелым грузом прошлого, что на самом деле нужно от нее отказаться и все делать заново. И это очень печально на самом деле. Это меня очень удручает, потому что я сталкиваюсь с тем, что мои собственные ученики, которых я учил там, лет по 5-6, которые прекрасно понимают, что такое технологии баз данных, сегодня говорят: да зачем здесь поддерживать транзакции, кому они нужны и так далее. То есть, ну, на самом деле, мне кажется, что это частично такая страусиная политика, то есть они пытаются зажмуриться. Вот сейчас вот можно получить большие деньги на какой-то конкретной работе, которую можно сделать на коленке, а что будет завтра, они просто не думают. А второй лагерь относится к прошлому как к наследию, то есть на самом деле здесь очень интересная ситуация. Причем, вы знаете, она особенно интересна именно в области баз данных. То есть в области баз данных работает просто постоянно масса интересных университетских коллективов. То есть в США, я думаю, что, ну, по крайней мере, есть 30 хороших бригад, которые делают сильные проекты в этой области. В Европе, между прочим, как ни странно, почему-то в Швейцарии больше. В Швейцарии есть, наверное, где-то 5 таких команд, которые делают проекты мирового уровня. Так вот, эти проекты на самом деле очень редко реально уходят в производство, в промышленность. То есть они просто остаются в виде публикаций, прототипов и так далее. И за прошедшие там 40 лет накопилось столько интересных результатов, которые не использовались в производстве, что в действительности на них можно делать новые вещи абсолютно. И вот это вот как бы одна из идей вот этого второго фронта, да.
Первый промежуточный вопрос. Сколько всего слайдов в презентации?
95.
Поскольку мы только на третьем, прошло 20 минут, я обращаю ваше внимание.
Окей, а я постараюсь.
Что будешь? Я купил вчера за кросс, за вычерной головки 2 последние бутылки в заводе прямо.
Ну, потом только. Хорошо. Так вот, и в том, и на одном, и на другом фронте ведутся работы в двух разных направлениях, как я уже говорил. В области аналитических систем управления данными и в области транзакционных систем управления данными. Значит, вот предпоследние два года меня страшно интересовала аналитика, потому что, ну не знаю, может быть, кто-то из вас слышал про очень интересную баталию в интернете относительно MapReduce между людьми из, соответственно, Гугла и представителями академического лагеря баз данных. То есть, на самом деле, где-то вот в 2008 году тот же самый Stonebreaker и Дэвид Дэвид, ну, я не знаю, очень грубо поливали MapReduce, говоря, что это ребята неграмотные, они предлагают технологию, которую мы давным-давно забраковали, что это никому не нужно, что это возврат к прошлому и так далее. Так вот, что интересно, что в конце позапрошлого и в конце позапрошлого года, 2008 и в 2009 году, вот эта вот ситуация относительно аналитических баз данных, она именно параллельных аналитических баз данных, именно неограниченно масштабируемых в любой кластерной среде, включая клауд, она благополучно разрулилась. И по этому поводу я написал вот эту вот статью, ну, будучи просто в восторге от решения вопроса, MapReduce внутри, снаружи или сбоку от параллельных СУБД, где как раз говорится о том, к чему в конце концов пришли. Выяснилось, что MapReduce, кстати говоря, что забавно, это единственная на сегодняшний день парадигма параллельного программирования, которая доступна обычным программистам, которым не нужно сильно очень заботиться о вот тех вот сложностях, с которыми сталкиваются MPI-ские программисты и так далее. MapReduce это чрезвычайно просто и оказалось очень полезно. Извините, все-таки не могу, хотя я могу погубить вашу сауну, но я не могу не сказать, что в действительности именно MapReduce позволил обеспечить программирование приложений на уровне параллельных серверов баз данных. Серверные приложения для параллельных баз данных, единственный сегодня путь, который действительно доступен, это программирование на парадигме MapReduce. Это смешно, но это факт. То есть, что называется, с чем боролись, в результате как бы этим и вот, то есть ведущие компании, вот такие как GreenPlum, AsterData, Vertica, вот они все сегодня предлагают своим разработчикам приложений аналитических писать определяемые пользователям функции и процедуры на стороне сервера именно MapReduce-овские. В параллельной среде они прекрасно работают.
А в чем принципиальное отличие от MPI?
А там нет передачи сообщений. Понимаете, вот... Нет. Идея очень простая. Значит, вот представьте себе, что... Ну, вы знаете, да, что вот в аналитике две основные как бы функции, с которыми работают разработчики приложений, это group by и вычисление потом агрегатных функций на группах. Ну, аналитики так работают. То есть куб, чтобы построить многомерный, вы должны сначала вот все данные сгруппировать по каким-то измерениям, как они называют, там по годам, по категориям товаров, ну еще почему. А потом вот по этим вот группкам считаются агрегаты, там общий объем продаж за год, например, ну, аналитические функции, одним словом. Так вот, MapReduce делает очень простую вещь. Данные, ну, почти произвольным образом раскидываются по узлам кластера большого. В каждом узле работают функции map, определяемые, вообще-то говоря, пользователем. Map – это функция обобщенной group by. То есть она пересылает данные в другие узлы так, чтобы в узле образовались группки данных, по которым можно считать агрегаты. А reduce – это определяемые пользователем функции свертки, функции агрегации. То есть там нет явной пересылки данных на самом деле.
Сообщения.
Да, пересылки сообщений.
А
данные пересылаются. Ну, но там очень простое программирование. Оно чрезвычайно. Понимаете, оно вот именно так, пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик, вот такое. То есть очень наглядное и простое.
Обращаю ваше внимание, что каждое прерывание докладчика переводит дискуссию в сауну. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы только по делу.
Я постараюсь просто перестать отвлекаться и двигаться.
Сергей Дмитриевич, извини, пожалуйста, раз прервали, вот общество говорит, умные люди поговорят, поговорят, да и выпьют.
Да, все. Да.
Только быстро, пожалуйста.
Быстро выпейте, пожалуйста. Нет, нет, я... Докладчику не, просто нельзя. Извините, я вот так доложу.
Его никто на это не обязал.
А, кстати, я забыл сказать. Все было не совсем так, как вы говорите. Значит, Лев Николаевич сказал мне, спросил меня, сколько тебе надо времени. Я сказал, не знаю. Но, да, да.
Все, мы уже...
Уже? Ну, прекрасно. Да.
Мы уважаем твой труд.
Я рад за вас. Не, ну это даже очень...
Поэтому тост за базы данных.
Да, давайте только без знаний, ладно? Потому что я базы знаний боюсь и не люблю. Да. Ну, на самом деле, вы продолжаете выпивать потихонечку, то есть вы даже можете не останавливаться, потому что я просто хочу сказать, что вот цель этого доклада, к которой я наконец-то дошел, да, и цель работы, на которой основан этот доклад, разобраться в том, что происходит именно в области средств управления данными LTP, онлайн transaction processing. Значит, дело в том, что, ну, сами понимаете, что на сегодняшний день основной спрос на систему управления данными идет от новых интернет-компаний. Почему? Ну, давайте я не буду на этом останавливаться, потому что действительно каждое такое отвлечение... То есть поверьте мне, что я могу это объяснить. Значит, так вот, им, конечно же, просто в связи со спецификой нового бизнеса, бизнеса очень активного, мобильного и конкурентного, просто необходимо легко, быстро и эффективно масштабировать свои системы управления данными. То есть для них потребность в горизонтальном масштабировании – необходимое условие развития бизнеса. Значит, транзакции вот в этой вот среде являются обычно очень короткими и состоят из простых операций. То есть на самом деле, вы знаете, как ни странно, утверждается, что большинство разработчиков именно интернетовских приложений готовы удовлетвориться транзакциями, которые включают максимум две операции. То есть на самом деле для меня это чудно, почему две, ну и почему так, я даже думаю, что скорее всего это не так, но тем не менее так вот как бы принято считать. И причем при современном состоянии техники время неперегруженного запросами приложения обычно устраивает любого пользователя. То есть этого добиться нетрудно на самом-то деле. Однако при взаимодействии пользователя с онлайновыми приложениями могут возникать задержки, то есть latency, из-за недоступности каких-то ресурсов на уровне управления данными. И такие задержки на самом деле могут оказаться губительными для бизнеса. Ну, на самом деле, этого легко понять, да, потому что речь идет об интернетских приложениях, там пользователи нервные, конкуренция большая, поэтому если кто-то не справляется, если кто-то выдает непредвиденную задержку, то это может, конечно, оказаться ужасным. Поэтому на передний план выходит еще одно требование, требование availability, доступности, которые гарантируют отсутствие таких задержек. То есть availability на самом деле на сегодняшний день это требование не меньшее, чем транзакционность приложений. Значит, хуже всего для интернет-приложений, для интернет-компаний, если у них могут быть сообщения типа service unavailable, и поэтому многие компании, ну, такие даже большие компании, как Amazon, потому что, собственно, во многом от них это и пошло, они готовы пойти на то, что в некоторых случаях результаты выполнения транзакций системы управления данными будут некорректными, если доступность системы будет максимально возможной. То есть некоторые теоретики вот этой вот точки зрения даже говорят о том, что это вот такая вот возможность, когда транзакции выполняются некорректно, это свойство любого бизнеса. Они говорят, что в любом бизнесе самое главное – это уметь извиняться перед клиентами, потому что, ну, пример простой, да, вот заказывается книга через очень хорошую систему управления заказами, но это вот эта большая такая транзакция, поток работ, включает в себя, в частности, погрузку и загрузку этой книги. Вот если при всем хорошем управлении транзакцией какой-то грузчик уронил ее в грязь и наступил ногой, деваться от извинений некуда, то есть потому что транзакция в результате успешно не закончится, пользователь свою книгу не получит. А на самом деле я считаю, что это тоже спекуляции, потому что в действительности при хорошем управлении транзакцией книга должна быть доставлена все равно, независимо ни от чего. Есть еще хорошие, кстати, по этому поводу рассуждения, уже немножечко из другой оперы, что вот, мол, нужно поддерживать транзакционность на уровне данных, потому что если в магазине заказывается Гарри Поттер, то что бы ни случилось с конкретным Гарри Поттером, всегда есть в запасе 2 миллиона запасных. А если везут Библию Гутенберга, то вот уже эта транзакция уникальная, потому что, если, не дай бог, с ней что-нибудь произойдет, клиенту удовлетворить будет трудно. Значит, более серьезным теоретическим обоснованием разработок нового SQL, а к менее серьезным относится то, что я вот сказал, относится так называемая теорема SAP, я ее буду называть, наверное, для простоты CAP, теоремой CAP, который впервые сформулировал Эрик Брюер. Простите, что я его так называю, я понимаю, что он Брюер, но вот я уже давным-давно так его зову, и придется смириться. То есть никуда не денешься, у меня он Брюер. Но он фактически такой и есть. Понятно. Да. Вот, значит, эту я теорему называю теоремой в кавычках, потому что, с моей точки зрения, Эрик ее сформулировал достаточно шутливо, а потом ее восприняли слишком серьезно. Я немножко про нее хочу поговорить на самом деле. Распространено мнение, причем среди очень серьезных даже людей, что эта теорема означает невозможность поддержки в одной распределенной системе управления данными одновременно свойств consistency, согласованности данных, availability, доступности данных и partitioning. Partitioning – это разделение. Но вот, значит, вот многие люди считают, что имеется в виду именно то разделение данных, которое принято в параллельных системах управления данными. Здесь речь идет о другом, на самом деле. И об этом я сейчас тоже буду говорить. Значит, тем не менее, обобщая понятие consistency в смысле Брювера до полного набора свойств ECID, извините, я про ECID сейчас попозже буду говорить, так что пока я бегом, которые соблюдаются для классических транзакций баз данных, сообщество нового SQL отказывается от реальной поддержки транзакций в своих системах, и поэтому, опять же, многие люди называют не нового SQL, а новый ECID, потому что в действительности SQL-то им абсолютно по барабану, мешают им именно те классические свойства транзакций, которые им трудно поддерживать на самом-то деле. Значит, я не буду здесь говорить что-нибудь об экстремистских решениях для поддержки онлайновых, пардон, не исправил опечатку одну, ну, бывает, онлайновых OLTP-шных приложений. Ну, у меня вот один из моих любимых учеников, Максим Гринев, теперь занимается Кассандрой, поэтому я не буду говорить, в частности, про Кассандру. Но и про другие системы, которые принято сейчас относить к этой категории, потому что они не вписываются в контекст доклада. С моей точки зрения, у разработок этой категории нет общей идеологии, кроме отрицания SQL и ECID. И вот что я, извините, вот это я должен сказать, прям-таки, что называется, накануне, можно сказать, выступления, прочитал очень интересную заметку в блоге, где предлагается новый термин. Вот для систем, которые вот этой категории, это Internet Request Processing системы. Система обработки запросов, интернет-запросов. На самом деле, вот вы знаете, я подумал, что это очень правильно, потому что до сих пор они пытались привязываться к ACID, хотя они не ACID. Это системы, которые не классические транзакционные системы. И ввести для них новый термин очень полезно. Вот, возможно, такие они и побудут, а IRP системы, и не исключено, что через год, через пару лет найдется какой-нибудь человек, который сможет обобщить эти свойства, которые действительно у NoACID системы имеются для поддержки именно вот Internet Request Processing. Может быть, через пару лет в этой за столовой я смогу что-нибудь по этому поводу сказать, но пока не могу. Ой, как так мне все убежало-то. Давайте, давайте, господа.
Быстро подняли, выпили, пока докладчик
меняется. Я немножко пока поговорю про Дональда Космана. Дональд Косман – это теперешний начальник Максима Горенева, которому он уехал работать в ETH Тюрих. И вот хотя, с моей точки зрения, он заставляет Максима заниматься всякой фигней, сам он занимается вполне интересными вещами. То есть у него очень интересные работы. И вот что мне нравится в его идеях, да, у Космана? С одной стороны, вроде бы как, это человек, который близок к лагерю Новый Скойл сейчас. Нет, он в ETH, в техническом университете Цюриха. У него там лаборатории, причем отличные совершенно ребята. То есть вот его коллега сейчас, Густаво Алонсо, получил в прошлом году премию за лучший доклад на VLDB на конференции. То есть это вообще достижение, конечно, для... То есть, конечно, среди них нет ни одного швейцарца. Это естественно. То есть кого там только нет, швейцарцев нет ни одного. Вот. Но это очень хорошая группа. Так вот, с одной стороны, он вроде бы как примыкает к новой SQL, а с другой стороны, что мне нравится, что они очень как-то здраво к этому относятся. Естественно, понимаете, вот чем тяжелее транзакции, чем они правильнее, тем они, конечно, требуют больше расходов для поддержки, никуда не денешься. И понятно, что не всегда эти расходы окупаются. Так вот, идея Космана – считать деньги в системе. То есть вот смотреть, как бы, сколько люди готовы платить за то, чтобы им было хорошо. Или, может быть, им больше нравится жить плохо, но дешево. То есть вот это мне очень нравится. То есть он, по крайней мере, не говорит, что мы вам дадим дешево хорошо. Он говорит, мы вам дадим дешево плохо, но дешево. То есть вот это правильный такой вот подход. И вокруг этих вот идей... Ну, понимаете, по крайней мере, он мне понятен. Здесь нет вранья. Вот. И вокруг этих идей очень интересные ведутся исследования и разработки, которые я вот здесь вот должен как бы затронуть, если, конечно, мне позволит Всевышний. Значит, среди работ, которые не покушаются на традиционные свойства ACID, и при этом обеспечивается горизонтальное масштабирование параллельных СУБД, наиболее интересным является проект H-Store. Вот это как раз MIT, Ельский университет и университет Браун. Причем, на самом деле, там работают не очень, конечно, сильные молодые ребята, ну, как молодые, моложе меня, скажем так. То есть они не совсем уж такие молокососы, но руководят ими тот же самый Stonebreaker.
Извини,
да.
Ну, кому сейчас не 80?
Мальчишка. На самом деле, я хочу сказать о Лаверды, да? О Лаверды за то, чтобы у нас мальчишек в возрасте 40-45 лет стало побольше. Потому что вот не хватает радикально просто вот этого вот возраста людей. Нет, ну девочек тоже можно. Значит, Вот что очень важно, что в этой компании, в этой консорциуме руководителями являются два зубра из нашей области, Майкл Стонбрейкер и Стэнли Сдоник. Важно, что на основе исходных, начальных результатов вот этого проекта H-Store Майкл Стонбрейкер основал компанию WorldDB, которая выпустила в прошлом году, в середине прошлого года, первый коммерческий продукт. Обратите внимание, это продукт open-source, то есть выпущен по лицензии GPL3, то есть его можно щупать, пользоваться, хотя, надо сказать, что мне кажется, он очень сырой. Но это моя точка зрения. Значит, основной упор в этом проекте делается на достижение высокой эффективности линейной горизонтальной масштабируемости при полной поддержке ACID транзакций. Значит, Стонбрейкер доказывает, что отказ от свойств ACID на самом деле никаким образом не влияет на повышение уровня доступности. То есть, что на самом деле проблема не в том, как утверждает теорема Брювера, что нельзя выполнить 3 требования из 3, а в том, что ACID достигается трудно. Это так. Но никак не связано с тем, что нам мешает доступности на самом-то деле. А в действительности что мешает? Мешают то, что всегда было известно. В распределенных системах появляются распределенные транзакции. Распределенные транзакции требуют двухфазной фиксации. Для двухфазной фиксации надо много сообщений. Все. Поэтому они дорогие. Вот это вот основная проблема. Как она была и раньше. Значит, устранению отрицательного влияния распределенных транзакций посвящается большая часть исследований проекта H-Store. Вот. И кроме того, в параллельных системах Shared Nothing, это основная, собственно, идея Shared Nothing, база данных должна быть поделена между узлами кластера таким образом, чтобы каждый компонент, каждая отдельная часть управлялась локальным компонентом СУБД в отдельном узле. И важно научиться так разделять базу данных, вообще говоря, в рантайме, чтобы при рабочих нагрузках заданных появлялось как можно меньше распределенных транзакций. Вот это задача, на самом деле, чрезвычайно сложная. Это серьезная математическая задача. Вот. И вот с ней, собственно, предлагается ужасно интересный подход в одной из работ, как ее решать. То есть обязательно про него расскажу, если, опять же, не застряну по дороге где-нибудь. Вот, еще...
Я, в принципе, значит, 3 часа вам гарантирую, поэтому будьте любезны терпеть.
Нет, ну как? Как только вы перестанете быть способны терпеть, я начну финишировать. То есть, я очень быстро финиширую.
За здоровье боюсь. Пора ли подкрепиться?
За мое здоровье не боитесь. У меня, извините, по этому поводу подготовка. Тренируюсь, можно сказать, много лет. Почти ежедневно. Да.
Какая у вас была самая продолжительная лекция в жизни?
На всякий случай. Граничные условия уточнили.
Ну, что такое лекция? Если считать, что лекция это то, что произносится без перерыва, наверное, все-таки, наверное, часов 6-7.
Я вас поздравляю. Продолжайте, Сергей.
С перерывами больше. Так вот, есть еще одна проблема параллельных транзакционных СУБД, к которым, на мой взгляд, участники проекта H100 относятся недостаточно внимательно. Значит, они на самом деле отказываются от использования общих ресурсов даже внутри одного узла, если он многоядерный. То есть они в этом случае каждое ядро рассматривают как отдельный логический узел и общую память не используют фактически. То есть они у них общаются на пересылке сообщений. То есть, грубо говоря, внутри симметричного мультипроцессора используется MPI, а не какой-нибудь там OpenMP. То есть вот так вот они работают. И на самом деле, как мне кажется, это не очень-то правильно. И вот есть замечательная совершенно статья, которая немножечко выходит как бы за основное направление моего доклада, о Эламаке, тоже, кстати, из Швейцарии. Сами понимаете, такая типичная швейцарская фамилия. Анастасия Эламаки. Вот, Вот у нее очень интересный проект, в котором предлагается архитектура параллельной одноузловой СУБД, которая работает на машине с многоядерным процессором. То есть очень интересная вещь. У нее эффективно используется общая память на самом деле. Но при этом по духу своему вот эта система sharing nothing. То есть очень интересная вещь, вокруг которой у меня возникли свои идеи. Я их очень тщательно сейчас лелею. Может быть, где-нибудь, как-нибудь удастся их применить. Немножко расскажу, если опять же успею. Итак, ACID и теорема CAP. Это уже первый регулярный слайд. Значит, аббревиатура ACID появилась в 83-м году. Как ни странно, вот многие считают, что ACID придумал Джим Грей, а на самом деле нет. Это вот два немца, известных немца, Тео Хайердер и Андреас Рейтер. Ну и вот здесь вот, собственно, их выдержки две. Значит, вот говорится на самом деле, что вот эти вот свойства согласованности и все остальные свойства ACID, это availability, consistency, atomicity, consistency, isolation, durability, что они на самом деле связаны. Это четыре свойства, которые трудно рассматривать в отдельности. Значит, они описывают основные черты парадигмы транзакций, которые влияют на многие аспекты разработки систем баз данных. И вот очень важная вещь, которую я считаю, что она и сегодня продолжает быть такой, что способность системы к поддержке транзакций является ACID-тест этой системы. То есть это пробный камень, это основное требование к системам, которые предназначены для поддержки приложений OLTP, поддержка ACID транзакций во всех четырех этих пунктах. Да. Партишнинг это не изолейшн. Сейчас, Лев, я дойду туда, ладно, а то мне так трудно по ходу. Мне проще согласиться, а это неправда.
Терпение не кончилось, но время.
Окей. Значит, свойства ACID, с одной стороны, можно рассматривать... Окей, значит, до последнего зрителя, господа.
Научный тамада консультирован, он модератор сессии, он обязан досидеть.
Тогда мы с вами досидим тут спокойно. Нет проблем. Так вот, можно сказать, с одной стороны, считать, что свойство ACID – это требование к системе управления базами данных, которые претендуют на поддержку транзакций. А с другой стороны, можно считать, что это определение транзакций в системе баз данных. Другого нету на самом деле. И главное, что это определение соответствует житейской практике. Потому что трудно представить себе, например, клиента, выполняющего банковскую транзакцию, который не рассчитывает на то, что он изолирован, что его транзакция атомарна, что если у него что-то произойдет в середине транзакции, то он не вернется к исходному положению, что в результате его положение в банке будет согласованным, что он изолирован от влияния других клиентов банка, и что то, что произойдет при успешно завершенной транзакции, извините, не будет зависеть от какого-нибудь начальства. То есть, это тогда свойство не ACID. Значит, свойства ACID являются нераздельными, и если отбросить свойства консистенции, свойства согласованности, то в действительности мы потеряем критерии корректности транзакций. Потому что СУБД не сможет каким-либо осмысленным образом принимать решение о допустимости или недопустимости фиксации транзакций, а именно вот в этот момент проверяется, что база данных осталась согласованной. И проверки корректности выполнения операций над текущим состоянием базы данных придется выполнять в коде приложения, что на самом деле ненадежно. Опять же, поверьте мне, что если еще было бы 40 минут об этом поговорить, я вам растолковал, почему это плохо. Значит, речь идет, на самом деле, о логической согласованности базы данных. Потому что клиенту банка нужно, чтобы банк работал по установленным им и известным клиентам правилам. Клиенту онлайнового магазина требуется, чтобы заказанный и оплаченный товар был ему своевременно доставлен. Им нету, никаким клиентам нет дела до внутренней кухни предприятия соответствующего. Им нет дела до того, как поддерживается физическая согласованность данных, необходимая для того, чтобы все работало правильно на логическом уровне. Каким образом выполняются операции на физическом уровне? Отказ от транзакции CI-D на самом деле создает совершенно немеренные трудности для разработчиков приложений. Потому что, с моей точки зрения, хочешь ты или не хочешь, это нужно клиенту. Значит, если это нужно клиенту, где-то это поддерживать требуется. Если это не поддерживает СУБД, это надо поддерживать в приложении. То есть вранье это все, что приложения, которые делаются на дешевых, вот этих вот современных, сделанных на коленке, системах управления данными, что они дешевле. Они дороже. Они могут быть дешевле временно, пока к ним не предъявляются жесткие требования. Потом они станут дороже. И на самом деле, чтобы иметь возможность говорить о транзакционной системе управления данными, в которой не поддерживается свойство согласованности транзакций, нужно определить, что в этом случае понимается под термином транзакция. Вот такого определения нет на самом-то деле. И сегодня во многих случаях люди говорят о поддержке приложения LTP, совершенно не уточняя, что они имеют в виду под термином транзакция. Вот я почему говорю, что этот новый термин может оказаться очень полезным. Потому что он может быть, по крайней мере, вот это вот исправит ситуацию, когда говорят непонятно о чем. Значит, на самом деле, товарищ Брювер, наш друг Эрик Брювер, он не специалист в области баз данных. Он происходит из области распределенных систем, distributed systems. И в этой области есть свое толкование тех же самых терминов на самом-то деле. Вот это основной источник на самом-то деле путаницы. В частности, там есть термин immediate consistency, мгновенная согласованность, который означает, что после того, как пользователь получает от системы извещение об успешном выполнении некоторой операции обновления данных, результаты этой операции становятся мгновенно видимым для всех наблюдателей. Обратите внимание, да, вот если внимательно это прочитать, конечно же, речь идет о репликации. О том, что поддерживается в системе несколько копий данных, несколько реплик, и immediate consistency означает, что все реплики обновляются синхронно до того, как пользователю становится видна хотя бы одна. Это вот immediate consistency. Eventual consistency, то, о чем в последнее время больше всего говорят. Обратите внимание, это точное определение Станенбаума. Оно меня удручает совершенно дико. Если в течение достаточно долгого периода времени в систему не поступают новые операции обновления данных, то можно ожидать, что результаты всех предыдущих операций обновления данных в конце концов распространятся по всем узлам системы, и все реплики данных согласуются. То есть на самом деле это определение означает, что eventual consistency – это отсутствие согласованности, потому что не бывает такого, чтобы перестали в системе происходить операции обновления в течение достаточно долгого времени. Система должна просто замереть. То есть eventual consistency – это чистое вранье на самом деле. И когда люди говорят, что мы поддерживаем eventual consistency, они могут не поддерживать ничего. Просто у них время достаточно долгое, такое, что оно превышает время жизни системы. Все. Так вот, в конце, я думаю, что Брювер сам под термином согласованность понимал именно immediate consistency, мгновенную согласованность. Это ничего общего не имеет с согласованностью, которая в consistency в ACID. Это другая согласованность. Это физическая согласованность данных на самом деле. Так вот, имея в виду этот смысл понятия согласованности, можно считать теорему Брювера вполне понятной и очевидной. В любой распределенной системе с разделенными данными, то есть данные, они действительно могут быть разделены по узлам и могут быть реплицированы и так далее. Так вот, в них можно одновременно обеспечить только любые два свойства из вот этой вот согласованности, доступности, в смысле физической доступности данных и устойчивости к разделению сети. Физическому разделению сети, когда рвется связь. Да, из этих трех. И вот это-то как раз доказывается. Вот Брювер на самом деле противопоставляет набору свойств ECID некоторый набор свойств base. Basically available, soft state, eventual consistency. И вот этот вот набор свойств, это не свойство транзакции. Это некоторые свойства распределенной системы, и противопоставление ECID Base, оно совершенно неправомерно, потому что о разных идет речь о вещах. Так вот, кто занялся серьезно этой теоремой, это вот два вот этих вот человека, Сет Гильберт и Нэнси Линч, Линсилинч — это очень известный специалист в области алгоритмов распределенных. У нее книжка есть очень популярная. Я эту статью, честно, вот, прочитал, хотя мне дико не хотелось ее читать. Она очень скучная математическая статья, вот, противная. Так вот, они доказали невозможность действительно одновременного обеспечения в одной распределенной системе свойств атомарной согласованности. Это их определение, есть свойство atomic consistency. Очень близко к этой immediate consistency на самом деле. Доступности и устойчивости к разделению сети. И вот теперь вот очень часто я слышу такие вещи от людей из NoSQL, из мира NoSQL, что да, вот вы говорите, что Брювер трепач. Да, Брювер трепач, но это-то не трепачи, это серьезные люди. Это признанные авторитеты. Они же доказали, что это невозможно. Они доказали, но не это. Вот все, что я могу сказать. Причем доказательство очень простое на самом-то деле. Так вот, это вот пишет один из моих современных любимцев, ученик Стоунбрейкера, что Гильберт и Линч используют вместо термина согласованность термин атомарность, что с технической точки зрения более осмысленно, потому что, строго говоря, согласованность в смысле ICID относится к идеальным свойствам транзакции баз данных, а это не относится к ним, в общем, одним словом. Это уже, вот, я, опять же, для убедительности привел. Итак, согласованность по Брюверу не имеет ничего общего с согласованностью в смысле ICID, но именно в системах, ориентированных на обеспечение высокого уровня доступности за счет репликации данных, желательно поддерживать строгую согласованность реплик. И это не свойство ICID, а техническая или физическая особенность массивно-параллельных СБД, которая облегчает разработку приложений. Значит, в области транзакционных параллельных баз данных отказ от консистенции по Брюверу в пользу availability и partitioning является плохим компромиссом именно по Брюверу. Именно вот эта согласованность. Поскольку согласованность реплик – это очень полезное свойство системы. Ну, сами понимаете, да? Ну, я про реплики еще отдельно поговорю, на самом-то деле, когда они полезны в транзакционных системах. Значит, транзакционные массивно-параллельные системы – вот это тоже интересная вещь. Значит, вот здесь, наверное, все-таки мне чуть-чуть надо поподробнее сказать. Значит, дело в том, что вот эти вот пресловутые петабайтные базы данных, они аналитические. Это базы данных, с которыми потом работают статистики, которые научные всякие обработка ведется. В общем, это не транзакционные базы данных. Транзакционные базы данных сейчас в мире известна одна петабайтная. Одна. А основное число, они, ну, там, не знаю, сотни, полторы сотни терабайт в самом большом случае. То есть, на самом деле, для них не нужны кластеры с очень большим числом узлов. И ситуация физического разделения такого кластера, она маловероятна. То есть понятно, что чем больше узлов, тем больше вероятность того, что где-то порвется связь. Вот. И система может стать недоступной на самом деле не из-за разделения сети, а, например, из-за наличия в программах ошибок. Что гораздо более вероятно на самом-то деле. То есть потому что это так и есть. В любой программе ошибки присутствуют. Так вот, высокая активность представителей лагеря NoSQL связана не с теоретической невозможностью построения массивно-параллельных транзакционных СУБД, поддерживающих ICID транзакций, а с тем, что упрощенные системы, которые такие транзакции не поддерживают, и кроме того не поддерживают согласованность реплик, что их создавать проще и быстрее. Из-за того, что они гораздо проще, они быстрее работают. То есть, на самом деле, козырь-то их в том, что они очень быстро работают. И для многих приложений современных, вернее, даже для многих менеджеров новых предприятий, новых компаний, вот эта вот быстрота оказывается важнее корректности, что, опять же, является явлением, на мой взгляд, временным. Так вот, новые архитектуры систем, поддерживающих свойства ICID. Очевидно, что на рынке OLTP с традиционными системами могут конкурировать только СУБД, которые обладают некоторыми принципиальными, новыми, принципиально отличными качествами. Потенциально достижимыми новыми качествами являются существенно большая пропускная способность транзакций и вот эта вот горизонтальная возможность горизонтальной масштабируемости. Это действительно некоторые принципиально новые возможности. Вот такие-то качества можно обеспечить только при использовании архитектур категории sharing nothing. И свидетельством о правильности этого подхода является как раз вот успешно проводимый проект H-Store и достижение компании WorldDB. Значит, впервые вот это краткое такое описание исходных идей проекта H-Store появилось в 2007 году. Это была одна из наиболее популярных за последние годы статей «The End of the Architecture Era. It's time to complete rewrite». Это была, по-моему, третья статья из серии «One size doesn't fit all» Майкла Стонбрейкера. Значит, в ней постулировалось, что жизнеспособны в будущем специализированные транзакционные системы, которые основаны на следующих пяти основных архитектурных принципах. Первое. Это системы должны опираться на основную память. Main memory database systems. Почему? Потому что память основная стала дешевой. Во-вторых, оперативная, да. Я просто, Лев Николаевич, я просто в последние годы отказался от слова оперативная память. Мне надоело все время говорить по-русски, не как по-английски. Вот, поэтому есть main memory, вот она пускай и есть main memory. А чем она хуже, чем оперативная? Понятно, почему она main, да? Вот, поэтому, как бы, нет никаких по этому поводу проблем. Так вот, в недорогой массивно-параллельной системе в основной памяти можно разместить данные, базу данных размером до терабайта. Для большинства приложений OLTP этого достаточно. Причем при наличии репликации для этого хватает недорогого кластера с 30 узлами. То есть это терабайтная онлайновая такая база данных. Она вот из-за того, что в основной памяти может обеспечить существенно большую пропускную способность, а за счет архитектурной организации она горизонтально масштабируется. В системах OLTP транзакции являются очень легкими, как я уже говорил. Они действительно, даже в бенчмарках OLTP-шных, они максимум там 5 операций. Маленькие транзакции. И поэтому, когда работы происходят с базой данных в основной памяти, то время выполнения одной транзакции из тестового набора TPCC, это основной бенчмарк для онлайновой обработки транзакций. Так вот, в этом случае они выполняются менее миллисекунды. Понимаете, транзакции прилетают. В большинстве приложений это тоже вот интересное наблюдение, которое сейчас является уже общепризнанным. Что в системах, в приложениях оперативной обработки транзакций отсутствуют задержки по вине пользователей. То есть транзакции, они все параметризованы. Купить книгу, типичный пример транзакции, она параметризуется. То есть код ее стандартный просто, этой операции. И, в общем, одним словом, то, что мы считали раньше, что сидит человек за пультом, выполняет что-то с базой данных, и вот это транзакционное, такого нету. Не бывает такого. Это аналитики так работают. Если нужно зарабатывать деньги, то нужно быстро пропускать транзакции. Поэтому имеет смысл выполнять транзакции последовательно в однотредном, в однопотоковом режиме. Одна за другой. Смысла нет мешать их. Интерлейвинг не нужен. Задержек нет. Вот. Следующее, что в следующем десятилетии, и это, похоже, правда, будут доминировать компьютерные системы без общих ресурсов, и все СУБД следует оптимизировать в расчете на использование такой архитектуры. Самое смешное, что я, чем дальше, тем больше, похоже ведь, да, что эти однокристальные будут машины, которые работают без общих ресурсов, но не считая, может быть, вот этой вот большой массовой памяти, которая общая и основная, а кэсы будут локальные. То есть на самом деле это будет почти шарик нафиг. Так вот, если система с N-узлами не обеспечивает достаточной мощности, должна быть возможность добавления к ней дополнительных K-узлов без каких-либо сложных действий над используемой СУБД. Да. Да не нажимаешь кнопочки.
Нет, я
физически. Да, да. Да.
Но никакая транзакция в этот момент
да,
не идет.
Да.
Вот. И после этого нормально, я все-таки заполнил всю форму, и мне скажут, извини, у тебя не получилось, нажми еще раз.
Может получиться так.
Вот эта идеология очень важна.
Да. Mm. Да. Ну, понимаешь, в идеальном случае, если у тебя все было правильно заполнено, они повторят даже без твоего участия.
А книжку могут уже купить.
Да. А, ее могли купить и раньше. Окей, если ты ее успел в одной форме забронировать и купить за одну операцию, если эта операция разнесена, тебе, конечно, могут сказать, что у вас книга уже продана.
Это будет уже не одна форма.
Это будут, во-первых, извини меня, а как по-другому? Потому что, вот, например, с теми же самыми билетами. То есть вот я смотрю, ищу себе билеты в театр. Ведь как, пока я их ищу, мне никто их не держит. Вот когда я сказал, что вот я кликнул, вот, что вот эти два билета бронируем, мне спокойно могут сказать, что их уже нету. Тут никуда не денешься. Но это, понимаете, к науке, которую я в данный момент представляю...
...обращаются как к верховному судье. Вот. Я все-таки Сергея Дмитриевича очень вот, прям боюсь за его здоровье.
Физическое или моральное?
Физическое, конечно. Такое моральное. Вот, поэтому очень прошу, вот вижу там 30, всего только 8 слайд. Это означает, что мы близки к половине, но нам еще даже до половины не дошли.
Ну, понимаете, у меня же было как бы экстра некоторая, бесслайдовая, которая сожрала, как обычно бывает, больше времени, чем со слайдами. Со слайдами-то оно же дисциплинирует все. А я просто, понимаете, я почему это решил сделать? Потому что побоялся, что если я сразу попру, вот как бы вот начиная с той точки, где вот я хотел, то будет непонятно, а чего я, собственно, это так возбуждаюсь-то? То есть, как-то просто неясно. Так вот, следующее, что в будущем... Да, вы боитесь за мое здоровье, и что, кстати? Нет, выпить я не могу, потому что... Вы выпьете, конечно же, а я выпить не могу, потому что иначе я собьюсь просто тут же. Так вот, в будущем высокий уровень доступности и отказоустойчивость станут важными чертами рынка OLTP, поэтому потребуется согласованная репликация данных, и наиболее эффективной будет поддержка архитектуры SharIgnatic на всех уровнях системы. Вот, ну и понятно, что лучший способ поддержки архитектуры без общих ресурсов – это без выделенных каких-то управляющих серверов, то есть peer-to-peer, когда все равноправны, все друг с другом взаимодействуют, то есть нет централизованного управления. И последнее, вот эта вещь, которую на самом деле я просто включил для полноты, потому что с моей точки зрения об этом уже столько говорили, что об этом говорят все, что... Слишком много кнопок, что слишком много платить надо администратору, что администраторы все плохие, что администраторы капризные, что администраторов надо уволить, а надо сделать машину без кнопок, чтобы она сама работала. Вот это правильная идея, конечно же, хорошая идея. Но я осуществимая, естественно. Я про нее немножко скажу, как она в проекте H-Store осуществляется. То есть... Идея великолепная, но, к сожалению, по-моему, практически невоплощаемая, то есть ее невозможно реализовать. Но какие выводы из этого следуют? Интересные выводы. Значит, основным препятствием для достижения высокой производительности системы почти наверняка станет журнал Redo, повторного выполнения транзакций, а это нужно для того, чтобы журнал вот такой Redo, нужен для того, чтобы восстанавливать базу данных, если выключилось питание, то есть если нужно... повторять выполнение транзакций, которые уже закончились, но не успели попасть на диск, их результаты. Если не нужно такого журнала, то есть без такого журнала можно обойтись за счет подсистемы поддержки высокого уровня доступности и обработки отказов. То есть восстанавливать просто по-другому базу данных, не за счет журнала повторного выполнения транзакций, а за счет реплик. Второе по значимости – это интерфейс между приложением и сервером. Ну, вот вы знаете, да, как мы долго боролись за SQL, то есть за то, чтобы пересылать между клиентом и сервером не там какие-то длинные программы, длинные хождения по данным, а маленькие операции, а назад немножко данных, которые из баз данных выдернулись. Так вот, сегодня уже это тормозит. Потому что вот эти вот обмены между клиентом и сервером по сети вторые по уровню задержки создают. Поэтому вторая идея – это перетаскивать как можно больше из приложений на сервер.
Вопрос такой. Прерывание транзакции.
Прерывания транзакции не бывает. Транзакция может быть аварийно завершена. Аварийно завершиться может быть по причине синхронизации. Ну, например, если у вас используются синхронизационные блокировки для доступа параллельного к данным, могут возникнуть дедлоки, тупики. Чтобы дедлок уничтожить, надо одну транзакцию ликвидировать. Вот тебе аварийное завершение. Аварийно завершаются транзакции, если у них есть клиентская часть, если действительно они управляют со стороны клиента приложением, если приложение вылетает, там деление на ноль, например. Просто что системе делать с этой транзакцией? Она и просто аварийно завершает, например. На самом деле, очень часто по причинам просто ошибок в системе. То есть, бывают же такие ошибки в системе, которые на уровне системы выявляются. И могут пострадать транзакции из-за этого. К сожалению, много причин таких может быть.
Классификация есть. Они разные же, и по-разному с
ними. Одинаково. Одинаково. Для этого очень легко. То есть, вот с этим-то как раз элементарно. Самое простое держится просто, я по-прежнему буду говорить, в основной памяти держится просто маленький для каждой транзакции журнальчик. Вы на сервере. Там-то все живо, поэтому он их просто раз и назад откатывает. Так вот, наиболее эффективным способом решения этой проблемы является выполнение логики приложения в виде хранимых процедур внутри системы баз данных. Вот эта идея, она на самом деле, ну, она мне близка. То есть, как бы, и она давно уже известна. Это идея Стонбрейкера. Она идет еще от Энгриса, на самом-то деле. Это обработку к данным, а не данные к обработке. Потому что данных больше, чем кодов, которые обрабатывают данные. Вот, и тут все понятно, все прекрасно, но иногда доходит до абсурда. Потому что вот в H-Store более-менее все понятно, а вот в другой системе Стонбрейкеровской для потоковой обработки данных, вот там, мне это дико не нравится, там используется встраиваемая СВД на прям в сервер потока, обработка потока данных. И вот встраиваемая СВД, беззащитная, то есть у нее нет защищенного ядра. И прям-таки в это же адресное пространство суется код приложения. То есть страшно как-то это, вот боязно. Но он с этим работает. Вот на Уолл-стрит, между прочим, деньги зарабатывают на такой системе. Да. Значит, во всех возможных случаях можно отказаться от поддержки и журналов откатов транзакций, потому что в очень во многих случаях можно транзакции так, вот, так обрабатывать, чтобы их откатывать было не нужно. Интересно. То есть вот, ну я покажу. Вот, обратите внимание, что вот при том, что вот здесь рассматривается модель, в которой нет вмешательства пользователей, то есть, значит, вот по вине деления на ноль уже мы не можем транзакцию вылететь. Значит, можно добиться того, чтобы не было дедлоков. Вот эти вот системы, которые сейчас делаются, они не на блокировках. Там не могут возникать тупики синхронизационные. И может как бы абстрагироваться от того, что в системе есть ошибки. Ну, там зажмуриться всегда можно. То есть, на самом деле, ведь может быть честнее для пользователя, если система обнаружит в себе ошибки, выходить на стоп. Как раньше мы и делали всегда. А не пудрить мозги пользователям, что ошибка-то у нас есть, но мы все работать сможем. Значит, желательно освободиться и от синхронизации на основе защелок, то есть лэтчей, вот этих вот легковесных семафорчиков, при доступе к одним и тем же структурам данных из нескольких потоков управления. Причем вот это как раз за счет того, что, чтобы отказаться от интерлейвинга транзакций. Что, вот если они выполняются последовательно, то нет критических участков. То есть тогда не надо синхронизоваться вот такими вот семафорчиками маленькими. И, наконец, по мере возможности следует избегать применения двухфазного протокола фиксации распределенных транзакций. Вот это самое невыполнимое, потому что, к сожалению, распределенные транзакции, они могут возникать помимо желания разработчиков системы. Они зависят уже от пользователей, от приложений. Во-первых, они же используются в интересах биржевых аналитиков. То есть, на самом деле, если аналитик будет врать самому себе, это же для них же считается. Они должны принимать решения на основе анализа потоков данных. То есть,
минутная реакция.
Извините, я, вот, он говорит, что там реакция на самом деле бывает секундная. То есть, она секундная, именно поэтому я вот именно там... Лев Николаевич, я же говорю сейчас не про IT-системы. Это я сказал, что у Thoughtbreaker есть еще одни системы потоковой обработки данных. Они аналитические, они не транзакционные. Аналитические, причем они не над базами данных, а над потоками данных. То есть в бирже течет поток, и вот на нем аналитики обрабатывают свои запросы. Окей. Значит, эти что выполняется, работает в кластере компьютеров. При конфигурируемой системе можно указать уровень надежности, то есть число узлов, при котором, при выходе из строя которых система может восстановить работоспособность без потери выполняемых транзакций в течение заданного времени. То есть это на самом деле сколько реплик данных поддерживаться должно. В каждом узле строки разделов таблиц помещаются вплотную одна к другой. И доступ к ним производится на основе B-деревьев. То есть, на самом деле, структура оптимизирована на то, чтобы для некоторых операций обновления легко они выполнялись. То есть, понятное дело, что B-деревья, значит, там фиксируются какие-то ключи, то есть, по которым действительно обновление легко проводится. Значит, в каждом узле H100 поддерживается ровно один поток управления, в котором полностью без задержек выполняется каждая поступающая операция SQL. Как я уже говорил, многоядерные узлы разбиваются на соответствующее число логических узлов, и каждый логический узел в H100 трактуется так же, как любой физически независимый узел, и основная память многоядерного компьютера статически разделяется между разными ядрами. То есть это фактически кластер по-ихнему, вот такой вот с быстрой сетью. Транзакции представляются в виде хранимых процедур, которые хранятся в системе, и со стороны поддерживается только одна внешняя операция выполнить транзакцию со списком параметров. Внутри транзакций сочетается логика приложения, операции манипулирования базами данных, причем вызовы SQL производятся как локальные вызовы, то есть у них нет затрат на какую-то передачу сообщений. Журнал Redo не поддерживается, журнал Undo поддерживается только для не двухфазных транзакций. Что такое двухфазные транзакции, скажу чуточку позже. Ну, хотите, чтобы я не люблю интриговать, а то, не дай бог, забуду, вы скажете, обманул, да. Двухфазные транзакции, транзакции, которые можно поделить на два кусочка. В первом кусочке проверяются условия, при которых эта транзакция может быть корректно выполнена. То есть просто все проверки данных выполняются в первой фазе. Во второй фазе только изменения данных без всяких проверок. И транзакции фиксируются после этих изменений уже без каких-нибудь дополнительных проверок. Не все транзакции можно так вот так выполнять. Значит, для обеспечения возможности использования H-Store без ручек управления тех самых, планировалось создание средства автоматического проектирования физических схем баз данных. То есть идеальная такая вот штука, которая... по заданной схеме базы данных транзакционной и заданной рабочей нагрузке может вам определить горизонтальное разделение, то есть по кусочкам, таким по горизонтальным фрагментам, репликацию и выбор ключей индексов. Вот эта вот цель такого дизайнера состояла в том, чтобы в данной рабочей нагрузке как можно большее число транзакций было одноузловыми. то есть чтобы они могли выполняться в каком-то одном узле кластера, то есть чтобы не возникали распределенные транзакции. Вот эта вот задача, она на самом деле в общем случае, по-моему, неразрешимая. Хотя вот некоторые приближения к ее решению сейчас вот появились, ну, хочется надеяться. Пока вот в WorldDB, у Stonebreaker, я специально полез в документацию, почитал, ничего у них похожего пока нет, на самом деле, в коммерческой системе. Они предлагают все это делать вручную. Выполнение транзакции производится в соответствии с временными метками, но это принято для распределенных систем. То есть, давайте я просто скажу вот, забавную вещь. То есть, ну, может быть, вы знаете, наверное, знаете, да, что одна из больших проблем распределенных систем – это глобальные часы. То есть, чтобы можно было в любом узле распределенной системы получить уникальную временную метку, и все временные метки были глобально упорядочены по всей распределенной системе. Вот когда начинался проект H-Store, они говорили, вот мы сделаем, чтобы можно было транзакции в систему запускать через разные узлы, то есть они будут при входе в систему в разных узлах запрашивать глобальную временную метку, вырабатывать глобальную временную метку, и все будут глобально, тотально упорядочены, полностью упорядочены по времени. Так вот, и ссылались на алгоритм, которым хотят воспользоваться, это было 3 года назад. Вот в конце прошлого года у них в системе работал один вот этот вот менеджер входной, потому что они так не научились вырабатывать глобальные временные метки.
На всякий случай хочу уточнить, пользуясь положением научного модели,
да,
что есть такая система ГЛОНАСС, а также система GPS, которая та самая единая временная метка вырабатывается с очень высокой точностью.
Я не знаю, вот вы точно можете мне сказать, что там нет какого-то узкого места? Классно. То есть, да, на самом деле, это очень интересно.
Нет, это вот утверждаю. Сегодня 10-12.
Так только вот знаете, вот я просто хочу одно ограниченное условие поставить. Да. Вот эти системы, они все-таки хотели вырабатывать глобальные временные метки без обращения вовне этой системы. То есть, нет, сами внутри.
Так, пожалуйста, никаких проблем. Вырабатывайте, синхронизируйте только.
Так, а не надо лезть-то вот в нее для этого?
Сама будет все время это бросать.
Ну, ну ладно, мне сейчас трудно, давайте я потом как-то постараюсь. Постараюсь я это переварить и понять. Мне сейчас просто трудно это воспринять. Так вот, для выделенных хороших классов транзакций не требуется блокировки и двухфазная фиксация. Для распределенных транзакций предполагалось оптимистическое управление транзакциями. Что такое оптимистическое? Давайте вот я говорю непонятные вещи, а вы вообще даже не выпиваете, а просто так говорите. Давайте, вы выпейте, пожалуйста, а я скажу, что такое... Значит, оптимистическое управление транзакциями – это вот что такое. Когда для каждой транзакции система считает так называемые наборы данных по чтению, то есть что транзакция читала, и наборы записей по изменению, что она изменяла в базе данных. Больше никакой синхронизации при выполнении транзакции не происходит. А когда транзакция завершается, система смотрит, не конфликтуют ли ее вот эти вот наборы чтения и записи с другими транзакциями. То есть, если не конфликтует, то проходит. Если конфликтует, то выбирается транзакция, которая откатывается. Вот так вот работают оптимистические методы. На практике исследование методов продолжается, и сейчас я об этом вот хочу немножко поговорить. Да.
Извините, пожалуйста, еще раз вынужден прерваться. Дело в том, что сейчас без 5 минут 21 уже начинается сауна.
Как это?
А так, 21.
Извините, я расписание смотрел.
Сергей, я же сказал, научный тамада будет с вами до финала. Это я гарантирую. Но поскольку в программе было объявлено, я вынужден на секунду прервать и обратить внимание. А дальше каждый волен выбрать то, что ему нравится. Кому-то сауна, кому-то девушки, кому-то продолжение СУБД.
Ну, окей. То есть я ничего против общественной сауны не имею.
Общее количество.
95 у меня слайдов. Окей. Окей. Значит, вот работа, которая мне очень понравилась в прошлом году, она посвящена более какому аккуратному и симпатичному управлению транзакциями, опубликована на конференции, соответственно, Sigmod 2010 года. Вот это вот адрес ее перевода, который, соответственно, в прошлом году я сделал. Значит, какая тут основная идея? Вот опять же, есть центральный координатор, через который поступают транзакции в систему. Он разбивает транзакцию на фрагменты и посылает ее на фрагменты в соответствии с тем, как поделена база данных. То есть он определяет, какие части транзакции с какими данными работают, и отправляет эти кусочки на обработку в нужные, соответственно, узлы кластера. Значит, эти потоки, эти фрагменты выполняются, и после получения ответов, вот на каждом шаге рассылаются фрагменты, которые могут выполняться независимо один от другого. То есть их результаты собираются в координаторе, он выполняет кусочек кода приложения и снова рассылает фрагменты. Вот это общая такая схема. Как обрабатываются фрагменты в узлах? Основная тут идея, что транзакции обрабатываются в спекулятивном режиме. То есть именно многоузловые транзакции. Многоузловые транзакции, которые состоят из нескольких фрагментов, нельзя выполнять как бы без задержек, фрагментик за фрагментиком на каждом узле кластера. Возникают задержки. Потому что, когда отработал фрагмент, грубо говоря, выполняется что-то похожее на фиксацию распределенной транзакции. Каждый узел посылает свой кусочек координатору и должен ждать его ответа. Координатор должен решить, как бы, можно продолжать эту транзакцию или надо ее ликвидировать. Возникает задержка. Так вот, идея спекулятивного выполнения транзакции состоит в том, что вместо того, чтобы ждать честно вот ответа от этого координатора, узел выполняет фрагмент следующей транзакции. Спекуляция состоит в том, что он не знает, правильно он делает или неправильно. Потому что если вот эту вот транзакцию фиксировать нельзя, то есть если ее результаты нужно ликвидировать, да, то следующие выполнять, вообще говоря, тоже нельзя. Так вот, идет на спекуляцию каждый узел с тем, чтобы задержки вот эти вот сохранить. Вот это вот основная идея, на самом деле, вот этой вот статьи. Спекулятивно выполненные транзакции не фиксируются. Спекулятивно выполненные транзакции — та, которая выполнена на фоне еще не закончившейся транзакции. Они не фиксируются, пока не будет зафиксирована основная транзакция, на фоне которой ведутся спекуляции. Если откатывается эта основная транзакция, откатываются все спекулятивные транзакции. Очевидно, что это... Очевидно, что такой подход обеспечивает сериальный план выполнения транзакций. Я смеюсь, потому что я ничего не говорил относительно такой сериальный план. Но ничего не поделать, придется сказать. Уж извините, никуда не денешься. Значит, какая основная задача системы, которая поддерживает управление транзакциями? Это вот то, что я до сих пор называл интерливингом. Что если одновременно в системе присутствует несколько транзакций, она должна научиться их выполнять так, чтобы чередовались разные кусочки разных транзакций, чтобы система не простаивала, чтобы она все время была нагружена. Значит, так вот, сериализация – это такой способ, такого интерливингового способа выполнения транзакций, который логически эквивалентен некоторому последовательному выполнению транзакций. Чтобы результат был такой же, как если бы они выполнялись параллельно. Так вот, можно доказать, что спекулятивный способ выполнения транзакций обеспечивает сериальный план их выполнения. Это легко достаточно доказывается. Они сравнивали, вот эти вот ребята, спекулятивную схему с чисто блокировочной схемой. Блокировочная – это когда любой узел восстанавливает синхронизационную блокировку элемента данных, который он читает или меняет. Блокировочная схема, это давным-давно доказано, обеспечивает тоже сериализуемый, сериальный план выполнения транзакций. И в этой работе показано, что блокировочная схема по эффективности почти всегда... Нет, блокировочная схема – это как раз вот схема, которая… Здесь блокировочная схема – это которая не позволяет следующую транзакцию выполнять, пока не будет полностью в каждом узле, пока не будет полностью зафиксировано предыдущее. Так вот, блокировочная схема уступает по эффективности спекулятивной и схеме с синхронизационными блокировками. Значит, вот тут вот блокировочная схема – это блокировочная схема со словом «блок», синхронизационные блокировки – это блокировки со словом «лог». То есть, вот опять же, это дефект русского языка, от которого я никуда не могу деваться. И то, и другое блокировки. Значит, это очень полезная схема, потому что она позволяет обрабатывать как транзакции вот эти хорошие, которые можно выполнять только на одном узле, так и достаточно хорошо транзакции распределенные. Следующая статья в этом же году, в 2010, которая мне страшно понравилась, это еще одна попытка оптимизации в H-Store управления транзакциями. Значит, смотрите, что интересно. Значит, вот в традиционной схеме, основанной на синхронизационных блокировках, когда мы пытаемся, то есть, когда мы говорим про то, что вот получился какой-то сериальный план, эквивалентный последовательному плану выполнения транзакций, в условии сериализации допускается любой, как бы любой такой последовательный план. То есть, если у меня есть транзакции T1, TN, то вот этот вот TI1, TI2, TIN, это может быть любая перестановка вот этих вот первых номеров транзакций. Значит, в случае детерминированного, да, вот они говорят, что на самом деле это очень широко. Что на самом деле вот мы даем системе очень большую степень свободы в том, как можно себя вести. И из-за этого на самом деле она не может кое-что оптимизировать. Так вот, детерминированная схема, она, в отличие от обычной схемы, используя синхронизационные блокировки, учитывает порядок поступления транзакций в систему, те самые временные метки. То есть, если две транзакции есть, ТИТы и ТЖИТы, и они хотят заблокировать одну и ту же запись R, и в предопределенном плане, вот том, в котором как бы мы их заранее упорядочили, ТИТы находятся раньше, чем ТЖИТы, то ТИТы должна запросить блокировку раньше, чем ТЖИТы. Очень интересная штука. Причем каждая транзакция, которая не ожидает удовлетворения запроса блокировки, должна продолжать выполняться до тех пор, пока не будет зафиксирована или не завершится аварийным, но детерминированным образом. Детерминированный – это значит, у нее в коде аборт запаян, вот в этом, который сидит на сервере. Вот. А если какая-то транзакция задерживается, то система должна ее считать активной, пока она не завершится или пока не будет ликвидирована сама система. Значит, детерминированная схема, это легко опять же показать, что она не годится для систем, которые хранят данные в дисковой памяти, там слишком большие задержки. Там просто на самом деле в детерминированной схеме могут просто накапливаться такие вот хвосты транзакций. Если какая-то транзакция какое-то время ждет чего-то, то за ней может очень большая очередь выстроиться, что очень сильно перегружает как бы ресурсы системы. Так вот, в случае дисков такая очередь образуется, а вот если транзакции работают над базами данных в основной памяти, то они не успевают образоваться, потому что нет длительных задержек на самом-то деле. Я подозреваю, что если они когда-нибудь начнут еще учитывать кэш, то есть еще оптимизировать на этом уровне, то этого можно сделать еще более гибко. Значит, для того, чтобы поддерживать упорядоченность запросов блокировок, вот в этой работе предлагается запрашивать все блокировки, которые требуются для каждой транзакции перед началом ее выполнения. Это не всегда возможно, потому что не всегда известно, какие на самом деле потребуется менять элементы в транзакции. Поэтому вот такой вот прием тут используется. А это не формулы. Это вообще программа, а не формулы. Окей. Хорошо. Вот это я уже не пропущу, потому что это очень, очень полезная штука. Это как раз по поводу того, что можно делать для того, чтобы правильно физически спроектировать базу данных. То есть, вот как я уже сказал, задача стоит в том, что нужно, учитывая схему базы данных, а может быть даже и наполненность базы данных, и описание рабочей нагрузки, научиться ее эффективно делить по узлам, чтобы можно было как можно меньше возникало распределенных транзакций. Я всегда считал, что это очень трудная задача. Вот что они сделали на самом деле? Значит, как выяснилось, то есть задача, она давно известная. То есть вот рисуется граф, в котором узлы это, ну, скажем, записи, которые в базе данных хранятся. В каждой записи соответствует узел базы данных. И все узлы, которые, все записи, которые затрагиваются одной транзакцией, объединяются узлами, то есть дугами. То есть получается вот такой вот граф, который вроде как называется графом клик. То есть каждый вот такой вот кусочек называется кликой. Так вот, вот этот вот граф нужно научиться так резать на куски, чтобы между разными фрагментами графа было как можно меньше связей. Вот это означает, на самом деле, отсутствие распределенных транзакций. Задача, на первый взгляд, кажется помрачительно трудной, на самом деле, потому что граф, ну, тут можно, нет, критерии, нет, вот при таких критериях минимизируется именно число дуг, которые проходят через разрезы. Так вот, что меня поразило, что я-то думал, что они придумали, как такие задачи решать. Это задача, на самом деле, которую приходится решать для графов социальных сетей сейчас со страшной силой. Так вот, чем они воспользовались на самом-то деле? Оказалось, что эти задачи давно решаются в электронном САПРе. То есть в электронном САПРе просто есть пакеты для разрезания графов. И пакеты, которые хорошо распараллеливаются на самом-то деле. Так вот, они говорят, что они с помощью такого одного пакета свой граф где-то с миллиардом узлов, это, конечно, не очень много, но достаточно много, смогли вот так вот порезать где-то за несколько минут, за 5-6 минут. На хорошем кластере.
Из миллиарда узлов за несколько минут.
Да, это граф с произвольно.
Точно миллиард, да?
Ну, может быть, я порядок потерял. Может быть, я потерял где-то порядок.
Порядка 3.
Вы только учтите, пожалуйста, что вы там сидите, едите и пьете, да? А я говорю, поэтому я, конечно, соображаю хуже сейчас. Так что ко мне, пожалуйста. Окей. Окей, хорошо. Так вот, что они делают дальше на самом-то деле? Потому что порезать граф, это, конечно, здорово, но этого мало для того, чтобы можно было с этой базой данных работать. Они аппроксимируют вот эту штуку набором предикатов. То есть они строят вот по такому разрезанию некоторый набор предикатов по условиям попадания в раздел соответствующий. И уже получают, на самом деле, как бы нормальный построенный алгоритм разделение по вот этим вот условиям вхождения в диапазон значений. Утверждается, что вот их просто вот этот шизм, он показал результаты, которые не хуже, чем результаты человека. То есть это, на самом деле, это классно, потому что это ужасно трудоемкая задача, вот это, такой вот поиск алгоритма. И вот это вот путь к дизайнеру тому самому, о котором я говорил. То есть мне кажется, что шансы есть. Хотя шансы есть, но он никуда не деешься, конечно, от распределенных транзакций все равно. То есть их меньше, но они никуда не денутся. Ну и, наконец, айламаки. Да, вот сначала общие черты. Значит, H-Store. Бескомпромиссное использование sharing nothing. Это первое. Ну. Выполнение транзакций вблизи от данных, стремление к минимизации числа распределенных транзакций, чудеса производительности, там действительно чудеса производительности, на некоторых рабочих нагрузках они показывают производительность 100 раз больше, чем Oracle, например, на транзакционных системах. Но только для одноузловых транзакций, естественно. То есть они умудрились вот TPCC просто переписать так, что там все транзакции одноузловые, и на TPCC они бьют всех со страшной силой. При распределенных транзакциях производительность садится радикально, естественно. Никуда не денешься, исключить их нельзя. И тем не менее, однако, обратите внимание, что WorldDB только выпустил, это стартап, они только выпустили в мае первую версию системы, они уже заработали несколько миллионов. То есть на самом деле это очень хороший результат для начала. То есть их уже покупают. Значит, WageStore, как я уже говорил, приносится в жертву аппаратные возможности многоядерных процессоров, которые позволяют на физическом уровне использовать все ресурсы компьютера в потоках управления ядер. И вот кажется поучительным проект Дора Айламаки, в котором... сейчас я, пожалуй, постараюсь побыстрее это сказать. Значит, вот с чем столкнулись вот эти вот люди из Базеля. Это уже университет не из Цюриха, а в Базеле швейцарском. Они посмотрели на некоторую систему, которая работает на SMP, параллельную систему современную, которая недавно была сделана, и выяснили, что жуткое, вот я сейчас просто покажу картиночку, жуткое число времени вот тут уходит на ожидание защелок. Вот это, смотрите, вот здесь вот. Ну что ж ты будешь делать-то? Вот. Значит, вот здесь вот смотрите. Вот здесь просто, когда загрузка процессора достигает 100%, полезное время работы что-то укладывается в 10%. 90% ожидание освобождения защелок на самом деле. То есть просто все время эти среды конкурируют за доступ к общей памяти. То есть это жуткая штука, конечно, для вот традиционных таких архитектур.
А это чем-то вот экспериментально подтверждено?
Ну да, они просто вот это дело промерили. Причем
на
своей. Они просто написали новую систему, хорошую новую систему. Лучше, чем написаны системы там Oracle, IBM и так далее, грамотнее. И вот из-за того, что они ее хорошо написали, оптимизировали все, что могли, там все плохое ушло вот в эти вот лэтчи. Да, при 100% загрузке процессора. Конечно, когда она слабо загружена, видите, вот тут до половины.
Нет, там все понятно.
До половины все идет хорошо, да. Так вот, что они в результате решили сделать? Из-за чего возникают лэтчи? Из-за того, что вот во всех системах, начиная там, начиная от System R, вот от 70-х годов, от IBM-овской, транзакция связывалась с процессом. Ну, понятно, что транзакции похожи на процесс по природе. Последовательно выполняются какие-то операции. И вот транзакция связывалась сначала с тяжелыми процессами в операционной системе. Когда появились многосредные и мультисредные системы, транзакции стал соответствовать потоку управления.
Эта картинка достойна отдельного
тоста. Давайте. Ну, а я пока буду продолжать, то есть я не помешаю. Значит, то есть, когда стали системы многосредными, ну, потоки управления фактически, да? То есть, грубо говоря, в нормальной системе современной каждому потоку управления соответствует на минимум аппаратный сред. То есть, это поток управления, который поддерживается аппаратурой. То есть, когда не надо менять контекст. То есть, это он работает и работает. Так вот, основная идея Доры состоит в том, что связывается thread теперь у них не с транзакцией, а с данными. То есть, грубо говоря, они для симметричного мультипроцессора делят логически данные таким образом, чтобы каждый thread аппаратно поддерживаемый работал со своим кусочком данных. А транзакции перетекают из одного thread в другой таким вот образом. Ну, Лев Николаевич, понимаете, если вот не сауна, я бы рассказал вам очень хорошо бы все это дело. Делается очень просто, на самом деле. Общая память. Они работают на общей виртуальной памяти. Все. Общая виртуальная память. И, опять же, в зависимости от рабочей нагрузки, они делят это виртуальное адресное пространство на кусочки, которые с каждым кусочком работает отдельный, ну, будем говорить, ядро. Будем считать, что ядро однотредное. Вот одно ядро работает со своим логическим куском данных. Причем, если меняется рабочая нагрузка, они это отлавливают, и вот эту функцию разделения логическую меняют. То есть ядро обычным образом, то есть через общую виртуальную память. То есть им не... данные сидят на диске, естественно, они буферизуются, то есть там дисковый менеджер сидит, то есть есть общий буфер, который и есть вот это общее адресное пространство. И они туда просто вот суются по своим, по каждой к своему кусочку, и все.
А количество ядер влияет вот на время доступа? Или,
Понимаете, вот я могу сказать, что в Доре про масштабируемость я сказать ничего не могу, потому что они и цифр таких не приводили. Цифр они таких не приводили. Но судя по тому, что они делают, они фактически подгоняют вот эту вот систему, в которой есть общие ресурсы, к Sharing Nothing. Если делать как бы... то есть вот если выдержат вот этот вот делильщик, да, который приписывает, как делить пространство между ядрами. Ну, если он выдержит, то она будет масштабироваться горизонтально. Но у меня возникла идея другая, на самом деле. Вот я про нее хочу сказать как раз немножечко. Значит, вот эти вот в Доре, они работают с дисками. То есть они как бы вот делят доступ к этому, к буферам. Я вот подумал, что если поженить Дору с H-Store, у них много общего на самом деле, то возникает довольно интересная вещь. То есть мы отказываемся в этом случае от того, что делаем каждое ядро эквивалентным логически отдельному узлу. Они немножечко другие. Но память вот, делим, они остаются логически автономными, но по-другому. Мы будем делить память между ними тогда уже тоже на логическом уровне.
Но со временем доступа что
происходит? Со временем доступа, извините, это зависит от аппаратуры. Это, нет, вы говорите доступа на уровне базы данных или на уровне аппаратуры? Тут идет речь не о времени доступа, а о времени выполнения транзакций. То есть на самом деле здесь же это не аналитические базы данных. Здесь оценивается не скорость выполнения запросов, а время прохождения транзакций. Ну, понятно. А транзакции, главное, что они же еще меняют данные. Так что здесь вот как бы скорость доступа-то, она определяется не тем, насколько быстро работает аппаратура, а тем, сколько лишних накладных расходов приходится применить. Окей. Давайте, наверное, будем считать, что про Дору я сказал. Вот я сейчас хочу сказать немножко, это было за упокой традиционных организаций все. Вот вещь, которая, мне кажется...
А выводы будут?
Вот сейчас вот некоторые выводы. Вот эти вот... вот это вот я, наверное, хотел сказать, да. Вот это вот очень интересная штука. Мне кажется, вот это вот. Значит, вот смотрите. Вот мне кажется, следующая вещь. Вот смотрите, вот все-таки в ближайшем будущем, да, за маленькие деньги можно будет покупать процессоры достаточно с большим параллелизмом. А американцы, вот в недавней бумаге, я опять забыл, как она называется, недавно про нее читал, в конце прошлого года была опубликована, ну, очередная их стратегическая программа, они пишут там, что в ближайшие 10 лет надо... решить основную проблему, как обычных программистов приучить к параллельному программированию. Потому что не суперкомпьютеры какие-нибудь там, а обычные компьютеры. Потому что с ними делать-то с обычными компьютерами? Так вот, я думаю, что когда через 10 лет мы получим дешевые компьютеры со 100, 200, там, 500, 1000 ядер, и вот что-то типа Доры научится работать эффективно на S&P с большими базами данных, то будет как-то довольно странно заставлять людей, да, вот я купил машину, мне говорят, если ты хочешь горизонтально масштабироваться, переходи на кластер. А у меня машина со 100 ядрами. Мне дайте мне систему, которая умеет их использовать. Нахрена мне ваш кластер нужен? То есть мне кажется, вот два этих направления, они немножечко такие вот взаимно исключающие. Либо кластер из очень дешевых, дешевых по нынешним временам компонентов. Вот, и вот эти вот S&P. Может быть, вот то, что я сказал, если их поженить, то, может быть, как-то можно, ну, не знаю, вот я купил 100-ядерный процессор, мне не хватило, я купил второй 100-ядерный процессор, сделал маленький кластерочек. Может быть, так. Но никуда не денешься от того, что будут существовать очень мощные конфигурации, которые имеют дорогую дисковую подсистему, то, что сейчас Oracle требует, да? И не думаю, что кто-нибудь в будущем, несмотря на все эти красивые идеи, так скажет, да, ребята, я жил до сих пор неправильно, я выбрасываю экзодейту там и все эти штуки, и теперь перехожу на вот H-Store, SvoltDB и так далее. То есть, по-моему, вот просто действительность говорит о том, что Oracle никуда не денется. Что это направление будет использоваться, тем более, что, вот смотрите, что они умеют делать. Вот на самом деле, вот это до меня дошло не так давно. Вот за счет того, что они поддерживают механизм виртуальной буферизации, вот виртуального буфера к общей дисковой памяти, они на самом деле позволяют вам собирать все барахло, какое у вас накопилось, дорогое барахло, и эффективно связывать его в кластера уже по-оракловски, в их раке. Вот Real Application кластера. То есть они действительно могут как бы продолжать использовать то, что было, не ломая и не требуя какой-то такой революционной замены. Так что, как бы, Мао Цзэдун был прав, да, и пускай расцветают 100 цветов, то есть похоже, что никуда ты этого не денешь. Но я же не дошел до последнего.
Ну, мы надеемся, что палец еще пока подвижно.
Нет, нормально. Тем более, что осталось все ничего. Значит, вот это вот направление, которое я говорил, швейцарское направление Дональда Космана, началось вот с этой вот статьи, которая называлась «Переосмысление стоимости и производительности систем баз данных». И опиралась на две тенденции вот эта вот работа. Что для многих приложений строгая согласованность данных в соответствии с парадигмой EC1 и требуется. И второе, что все более активно используется сервис-ориентированная архитектура и клауд-компьютинг. Значит, в прошлой жизни в системе управления базами данных задавался жестко набор аппаратных ресурсов и требовалась полноценная поддержка ACID, и на фоне этих требований нужно было минимизировать время ответов на запросы и максимизировать пропускную способность системы. В новых условиях, соответственно, при заданных требованиях к производительности системы, требуется минимизировать требуемые аппаратные ресурсы и максимизировать согласованные данные. Обратите внимание вот на это вот, да? Вот это вот стоимость минимизации аппаратных ресурсов, это отдача, максимизация согласованности данных. Вот. Значит, основным показателем системы, которая нуждается в оптимизации, является денежная оценка затрат. И вот в этой вот табличке, собственно, перечисляются, какими характеристиками обладали традиционные системы баз данных. И что в новых системах баз данных? Как вы видите, минимизируются денежные затраты при фиксированной производительности, масштабируемости, предсказуемости и так далее. Вот картинка, которая характеризует традиционные системы. Как вы видите, это сверхмощные серверы, на которых работает СУБД. Это мощные сервера приложений, это единицы, это десятки. Это миллионы. Это уже клиентские части, тут вообще говоря браузеры. В новой архитектуре все вот так вот регулярно. То есть внизу находится уровень хранения данных. То есть это, например, может быть Amazon S3, например, вот такой вот динамически изменяемый, реконфигурируемый и так далее. Посерединке сидит уровень приложений, например, это Amazon EC2, Elastic Computing. Вот. И здесь вот сидят, как в традиционных системах, сервера приложений, но тут же обрабатываются и запросы к базам данных. То есть, на самом деле, вот здесь вот, это, грубо говоря, не выше, чем файлы, то есть по уровню хранения. Вот здесь вот как бы базы данных с приложениями вместе интегрируются, именно уровень управления базами данных, а здесь остаются чистые уже интерфейсы, и уровень представления, и браузера, и так далее.
Сергей Ильич, ну, следуя логике предыдущего слайда, если там были десятки, сотни и миллионы, здесь везде миллионы.
Да, здесь везде миллионы. Да-да-да, здесь везде миллионы, и поэтому как бы основной... Вот это Sousalito архитектура. Это система, которая, кстати говоря, производится компанией вот этой вот 28MSEC.com. Компания основана тем же самым Дональдом Космоном и нашей замечательной подругой, подруга. Ну, румынка, которая сейчас в Oracle работает. Да. Значит, компания существует, вполне здравая, нормальная. И могу сказать, что мне вот в этой системе немножечко странновато. Давайте я не буду про ее, опять же, не буду слайды показывать, потому что это действительно долго, и вам уже надоело. Значит, две интересные вещи в ней. Первое, это что эта система сделана целиком, вся сверху донизу на языке XQuery. Вы знаете, вот это альтернатива для SQL в мире XML. Это язык, который отличается от SQL тем, что это язык, вообще говоря, полон по тюрингу. То есть на нем на самом деле можно все, что хочешь делать. Не только запрос писать к базе данных, а чистый функциональный язык такой вот, да.
Средний, предлагаю сделать выводы, потому что 2 часа. Нам же еще надо на вопрос
ответить. Да нет, мне, вот. Мне его
жалко. Стоп. Нам еще надо отвечать на вопрос. Извините. Назначили тамадой, терпите.
Порядок. Я предлагаю...
А потом он будет кушать.
Я предлагаю сделать две вещи. Да. Во-первых, дать мне 5 минут еще. Ну, чтобы я плавно закончил все-таки. Окей. А во-вторых, вопросы-то, по-моему, все задали уже. Так что есть, если... Окей. Так вот, первая вещь, которая чудновата, это то, что это сделано на XQuery. Причем сделано не просто так, а как бы со смыслом. То есть они говорят, и на самом деле это так, что вот в современных системах большая проблема это то, что на каждом уровне свой язык. То есть на уровне сервера SQL, на уровне приложений, ну, какой-нибудь там, не знаю, C++, Java, C#, что-нибудь такое. Наверху, ну, не знаю, там, Python или JavaScript, что-нибудь такое для представления данных. XQuery действительно может использоваться на всех уровнях. Потому что он язык запросов, он может быть использоваться для разработки веб-приложений, и он прекрасненько для представления данных тоже годится. Вместо какой-нибудь там XLT. То есть спокойно совершенно. Вот. Но дело в том, что XQuery это ужасно мерзкий язык. Вот поэтому он на самом деле универсальный. Он годится для всего, чего хочешь. Но вот я бы, честно говоря, не могу сказать, за какие деньги, вот я в своем теперешнем возрасте, согласился бы даже не то, что писать на XQuery, а преподавать XQuery. Не нравится мне. Вот, почему они его сделали? Почему они взяли его? Потому что вот XQuery вместе с этой вот дамой, которую я забыл сейчас, как зовут, они одни из основных стандартизаторов XQuery. Они делали первый компилятор XQuery. И на самом деле у нас когда-то тоже была такая идея. Вот XQuery пустить на коммерческие рейсы. Потому что мальчики вот мои, они как раз насчет XQuery много работали. Вот. Вторая вещь, которая ужасно странная, и вот, собственно, я сейчас, может быть, почти что и закончу. Вот смотрите, вот эта вот архитектура, если посмотреть, она коренным образом противоречит вот тому, что Stonebreaker говорит про передвижку программ к данным. Потому что здесь, на самом деле, данные двигаются к программе. Смотрите, данные лежат вот здесь вот, А запросы обрабатываются вот здесь вот. То есть данные перемещаются с уровня S3 на уровень EC2. Обратите внимание, что это интернет. Люди говорят там всякие, что это же XML, тут XQuery. XML это документы, там больших данных нет. Это чепуха. С XML бывают очень большие данные. Это могут быть гигабайты как минимум. То есть гигабайты гуляют по сети вот так вот легко у них в ту и в другую сторону. И вот эта штука мне страшно не нравится, потому что она мне напоминает, знаете, вот такая была замечательная система Informix SE, Standard Edition. Ну вот, а там данные тоже гуляли по сети, то есть с файл-сервера на рабочей станции. И все плевались, пока не вышел Informix Online. То есть вот по этому поводу эта работа мне нравится меньше на самом-то деле. И последнее, вот на чем я, собственно, закончу. В прошлом году появилось... то есть они вот на самом-то деле говорили что? Что мы работаем в духе Амазона. Амазон это Eventual Consistency. То есть на самом деле они как бы не парились на самом деле насчет управления транзакциями вообще. В прошлом году у них возникла новая идея. Это связывать согласованность не с транзакцией, а с данными. То есть для разных данных в одной и той же базе данных поддерживать разные уровни согласованности. И это уже очень интересная вещь. То есть, вот грубо говоря, что теперь предлагается? Есть некая общая система баз данных, вот а-ля Sausalito. В ней могут выполняться транзакции в духе ACID, дорогие транзакции, потому что они оптимизируются гораздо хуже, чем H-Store, но полностью в духе ACID. И могут выполняться транзакции с Eventual Consistency, то есть с единственной гарантией, что они не вредят тем транзакциям, которые ACID. А друг другу, что хочешь, как угодно. Вот такая вот идея, такая вот мысль. И опять же, мне кажется, что вот вы заметили, да, что я достаточно как бы скептически, даже иронически отношусь к этой работе. Тем не менее, с моей точки зрения, это лучшая работа из всех, которые делаются в лагере NoSQL. Лучшая, потому что она делается очень, очень грамотно и честно. Так что вот не буду листа. А, пардон, самый последний слайд я вам покажу, потому что без этого будет просто неправильно. Опа. Вот сюда надо, наверное. Вот сюда. Нет, 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 нет. Значит, во-первых, я внимательно осмотрел окрестности гостиницы «Интеркосмос». Ничего похожего я еще не видел. Так что здесь снег есть, а цветочков нету. Но вот когда они появятся, можно будет считать весну наступившей, а пока мы к ней движемся. И вот, ну и на самом деле, что я еще хотел сказать, что, наверное, до праздника мы не соберемся, поэтому я хочу поздравить дам, которые здесь сидят, с праздником, вот, который у нас еще наступит. Вопросы.
Вопросы, пожалуйста, докладчик. Как это? Второй раз спрашиваю. Кто на вопросы? Нет, никто на вопросы.
Вообще это очень печально.
Вот теперь я бы очень попросил всех вот вникнуть в ситуацию. Вот человек совершил подвиг только что на наших глазах. Ровно 2 часа и 2 минуты. Он без закрытия. Абсолютно изложил постановку очень серьезной научной проблемы. Вот я всегда считал, что ни в Советском Союзе в бывшем, ни в Российской Федерации понятия базы данных нет, есть только могилы данных. Вот Сергей Дмитриевич один из немногих людей, который меня многие годы в этом разубеждал, и вот сегодня, мне кажется, мы все увидели очень убедительное подтверждение того, что все-таки мы к базам-то движемся, оказывается. Сергей Дмитриевич, от лица всего, огромное спасибо.